Это Прагмема. Здравствуйте. Мы будем говорить сегодня о фольклоре и о том, как мы его понимаем, о месте традиционного фольклора в современном искусстве и жизни.
Добрый день, дорогие слушатели. Мы продолжаем наш подкаст «Перформанс и ритуал». И я, Юлия Маринчева и Инна Веселова сегодня пригласили побеседовать кандидата искусствоведения, театрального критика, театроведа, фольклориста Анну Федоровну Некрылову. Здравствуйте, Анна Федоровна.
День добрый.
Анна Федоровна, мы хотели поговорить сегодня о том, каким образом в отечественной фольклористике соотносилась категория театра и фольклора. Да? И речь идет о дискуссии, которая случилась в 70-е годы, когда Дмитрий Михайлович Балашов высказался о том, что, ну, скажем так, нецелесообразность использования аристотелевской схемы применительно к фольклорным жанрам. И высказал идею о том, что под драмой и драматическими жанрами нужно говорить, туда нужно относить именно ритуальные формы, насколько я понимаю.
Ну да, обрядовые ритуальные формы. Да. Да, такая дискуссия действительно состоялась. И, насколько я помню, она особенно ярко проявилась в 71-м году, когда в Зубовском институте проходила как раз конференция, посвященная фольклорному театру, то, что впервые сделал Виктор Евгеньевич Гусев за много-много лет. Да. Но интерес к народному театру, он, конечно, возник намного раньше, еще, ну, так условно говоря, в конце 19 века, когда вдруг обнаружилось, что народный театр, фольклорный театр, да, все «Цари Максимилианы», «Лодка» со всякими вариантами, и другие, там «Маврух» и прочее, они с точки зрения, скажем, тех же символистов и людей вот именно конца XIX века, начала XX, эти народные формы представляют театр в его чистом виде. Вот театр как театр, да? Без наплыва, без реалистичности, без особой натурализма, да, вот игровая структура, игровая стихия в чистом виде. И это было не только у нас, то в Европе тоже было. И этим такие формы очень привлекали многих. А вот Балтрушайтис был в полном восторге, вот этот Ремезов был в полном восторге от именно этой чистой театральности, незамутненной ничем. Вот. И, конечно, началось, ну, с одной стороны, сбор материалов, хотя не очень активный, и к тому времени эта традиция ушла уже практически. И жизнь советская власть не сильно поддерживала, да и никак не поддерживала. Вот. И «Цари Максимилианы» даже в народном исполнении были не нужны в то время. Вот. Но, по-моему, единственный, кто выжил, Петрушка, и то его перековеркали до невозможного, стал Петрушка, санитар, там, не знаю, еще прочее, красноармеец, то, что ему никак было не по характеру, по-настоящему. Вот. И, конечно, тогда от Всеволодского Генгросса, вот, еще начинал когда-то Владимир Николаевич Перец, да, потом Всеволодский Генгросс, отчасти Мирхольд, который брал на вооружение вот балаганные всякие формы и приемы, а потом Петр Григорьевич Богатырев и ученица Богатырева Нина Ивановна Савушкина, вот она, пожалуй, активнее всех и точнее, как бы сказать, не точнее, может быть, доказательнее с ее точки зрения, да? Приводя многие примеры, она, значит, пыталась доказать, что театр по аристотелевскому именно пути возник за счет накопления театральных элементов внутри обрядовой системы. Вот, да? А Петр Григорьевич вообще говорил, что да, вот в обрядах когда-то кончилась, прекратилась восприниматься магическая составляющая, функция магическая, и все, и тогда они перешли в игру, игра перешла в народный театр перешел в театр профессиональный, то есть именно вот по, судя по всему, по Аристотелю. Вот. А дальше оказалось, что когда действительно взялись полностью за историю, за тексты как таковые уже настоящие, за описание, их не так много, но они есть, вот, то из-за восприятия этого театра народного, да, то вот оказалось, что Балашов во многом прав. Да? Mm-hmm. Потому что одна из его таких очень важных фраз, а, собственно говоря, посылок и состоит в том, что русский, вот этот фольклорный театр, он не есть порождение обряда, да, а он есть народное подражание театру профессиональному, так как народ это понимал. Через во многом, это он не говорил, но в принципе из этого следует, из балаганной культуры. Потому что театр, простонародье, в широком смысле слова, в том числе городское, а потом и сельское, например, что городские низы, они воспринимали театр профессиональный через балаганы. Вот как это было построено, в основном. Mm-hmm. Хотя, конечно, были лакеи там и еще кто-то, кто вместе со своим барином находился в ложе где-нибудь Александринки, но ничего не понимал, что там происходит на сцене. Это было совершенно как бы вне этой культуры. И когда уже мелкие чиновники, там, не знаю, извозчики, кто-то еще грамотный пытались подражать этому, да, то вот у них было свое понимание театра с его условностью, с его вот какой-то особой структурой, почти Шекспир, знаете, вот, соединение mm-hmm. трагического и комического непременно. Вот. И тогда возник и царь Максимилиан, и лодка, и шлюпка там, и прочие вот эти фразы. И как раз-то Балашов говорил, что это не достижение, понимаете, вот развитие обрядовой mm-hmm. системы через накопление театральных элементов, а это скорее робкое, почти цитирую, робкое подражание профессиональному театру, как его видели вот городские низы, mm-hmm. пробы, да.
Ну, да. На самом деле, да, спасибо, прям такая стремительная экскурсия в историю, в историю фольклорного театроведения. Я сразу много фамилий записала. То есть, как я понимаю, обратили внимание на фольклорный театр в начале 20-го, ну, в конце 19-го, в начале 20 века, и во многом обратили внимание, собственно, как вы сказали, символисты, да, и uh-huh. поэты, uh-huh. так же, как художники обратили внимание на икону, и, да, и примитив, да, да. также ну, Ремезов.
Ларионов, вся эта да, вот да, компания конечно.
Да. Гончарова, Ларионов, которые иконы uh-huh. народные, да, и всякие лубки да, да. заинтересовались. А Ремезов, он царем Максимилианом,
он
да?
Царем он царем Максимилианом сделал своего.
Своего, да.
Он на основе народного целой подборки, вот была подборка Бакрылова, который собрал разные тексты, да, и сделал из них некий сводный большой текст. Вот этим сводным большим текстом пользовался как раз Ремезов, но ввел туда современных ему героев, действующие лица, для того, чтобы это сделать актуальным и современным. Угу. Ну, такая тенденция тоже была.
Ну, и современным, наверное, извините, для тех читателей Ремезова, которые, ну, да, которые будут
конечно.
Это...
Ну, их тогда было гораздо больше, чем сейчас, например. И кроме того, там еще одна была подоплека мощная вот для интереса к театру. Это увлечение марионеткой как символом.
Да.
Понимаете, вот идея чистого театра, идея театра незамутненного, театра игрового именно действия, да, исконного игрового, вот она воплощалась и в идее марионетки. И дальше вот Андрея Белого там и прочее, прочее, пошло-пошло, марионетка, балаган, Петрушка Стравинского и дальше-дальше целый большой
Дилярта,
шлейф.
Да, конечно. Коломбина десятых годов.
Да, и, да, да, да. Вот это все тоже, естественно, Блок и многие другие, и оно тоже подогревало интерес к народному театру. И именно к марионетке, да? Хотя марионеткой называли всех кукол, что тоже было не до продуманной литературоведения, скажем. Да? И когда Гвоздев уже занялся этим, и не случайно он приглашал многих вот из тех, кто занимался народным театром, и в том числе кукольным театром, приглашали их на заседание Зубовского института. Вот там, да, было. Стали выходить книги и стали интересовать не только русский, ну, славянский шире, да, театр, потому что до этого вот украинский, белорусский, славянский, и понимали, что в основе драматургии вот у славянских народов у многих лежит в основе народный театр. Вот.
А это у белорусов? Да, да. И, извините, о да. каком времени? О 20-х?
Это еще 19-й.
А, 19
да,
век.
Да, угу. Да, с конца 18-го. Вот Шопка положила начало многим польским представлениям, да, уже как театру. Йозеф Каэтан Тыл, там, скажем, и Ирасок, вот чешские, да, скажем, чешские, словацкие, польские драматурги, Штепанок, там прочее, вот они брали основы из народного театра, и кукольного, и такого вот сельского театра, что Богатырев изучал потом.
Да, то есть это вот, собственно, да. через Петра это Григорьевича, да,
да,
да стало
а
известно?
Вот в, да, роман Микопсон и Богатырев. А там еще во времена Зубовского института, вот самый расцвет, вот 20-е, скажем, годы, 20-е, начало 30-х, когда существовало это самое издательство «Академия» знаменитая, да? Там же выходили книги по театру, причем стал интересовать восточный театр, народный. Да? Это Конрад, который там публиковался, да? Это Васильев, синолог знаменитый, да? Это Голунов, это целый ряд других востоковедов, которые... Мервард, вот восточный театр, вышел Бертельс, то есть целый ряд именно питерских, в основном петербургских, востоковедов, они стали заниматься народным театром Востока. Да, Востока, и получили очень много интересного. И после этого, уже в советское время, на основе этого стали изучать, скажем, узбекский театр, например, да? Вот Караматов такой был, там и целый ряд других. То есть линия-то шла, но она шла по разным направлениям. Где-то собирался просто материал, да, и он вписывался в народную культуру или вообще в традиционную культуру, как часть этой традиционной культуры. И там могло быть, вот скажем, у кавказских народов где-то еще, действительно обряд переходил в театр. Да? Вот это действительно было. То есть это нельзя, конечно, неправильная не точка зрения, но она не для всех народов. Вот у нас так не получилось. У нас театр был все-таки заимствован.
То есть получается, что 20-е, 30-е годы, да, вполне велось исследование, да, фольклорного театра, причем разного, да, там, не знаю, присоединенных республиках, да, Средней Азии, там, да, те, которые вошли в Советский Союз. А потом, видимо, было какая-то...
Был большой перерыв.
Был большой перерыв,
был,
да?
большой перерыв, потому что, по сути, все с Всеволожским Гингроссом-то и кончилось. Особенно, когда был, ну, в общем-то, провал, да, его этнографического театра, который он организовал, я забыла, в какие годы, но где-то в это примерно время, и он базировался на материалах сегодняшнего музея этнографии. Вот там. Российский этнографический музей нынче, да, он был музей народов СССР когда-то, вот этнографический. И вот там Всеволожский Гингросс как раз устроил это самый этнографический театр, где в игровой форме и, видимо, переделано, да, вот более так театрализованно подано. Это свадьба, там еще что-то, по-моему, рекрутские какие-то были там обряды, еще целый ряд. И этот театр, конечно, даже была выпущена брошюра, этнографический театр. Но она, ну, как бы закончилась довольно быстро, потому что актеры, знаете, актеры театральные, настоящие, да, они не готовы были играть фольклорный материал. А бабушки там или кто, представители народа, вот именно
не готовы были работать.
Они готовы были сыграть, но свой вариант, понимаете? А нельзя было, а он же хотел, чтобы показать Курская свадьба, Орловская свадьба, Архангельская свадьба. А как переключиться, а набирать все время новых, Это тоже было не по тем временам. То есть оно по разным причинам как бы заглохло. Да? Ну и тогда, естественно, вся история с тем же Мирхольдом, да, который балаган изучал и прочее, и все вот эти народные, именно через комедию Делярда в основном, вещи, его расстреляли. Туда же пошел Петровский, да, Адриан, его тоже расстреляли в 30-соответствующем году. Вот. И это какая-то театральная стезя.
Игра закончилась.
Она прервалась, заросла, стежки, дорожки заросли. Вот. И только потом уже Богатырев это поднял, уже после войны по-настоящему. Вслед за ним вот Виктор Евгеньевич Гусев за это взялся. Ну, а дальше уже вот Нина Ивановна Савушкина серьезно этим занималась.
Ну, вот. И давайте не будем уж...
Да, ну, это понятно, да.
Как-то...
И Лариса Михайловна Ивлева.
И, да, и да. Анна Федоровна Некрылова.
Ну, то есть... я уже так, в хвостике. Но, тем не менее, значит, вот они... Но поднял тогда Гусев с Богатыревым.
Удивительное дело, что вот действительно был какой-то всплеск. И Нина Ивановна, да, и ваш совместный с ней том...
Да,
по
да, да, да.
Народному театру, да, и Лариса Михайловна с Ивлева, да, с Ряженьем, и, собственно, Петр Григорьевич, да, который изучал народный словацкий театр, или как?
Чешский и словацкий.
Чешский, да. И словацкий.
Но он занимался и французским, у него тоже были интересные статьи по...
Да, но Богатырев с Савушкиной в Москве, да. А как здесь, как в Петербурге возник этот театровический всплеск? Вот...
Ну, он возник... По нескольким причинам. Наверное, одна из важных – это то, что Виктор Евгеньевич Гусев, да, перешел в театральный институт тогда. Проректором по учебной работе он был приглашен в театральный институт тогдашний с условием, что он восстановит в Зубовском институте сектор фольклора. Это было условие. Пошли навстречу, и действительно, сектор фольклора, который был разгромлен где-то вот в 30-е тоже годы, от него ничего не осталось. Кое-кто занимался народной музыкой, типа из Алёши Земцовского, вот они занимались фольклором, но таким музыкальным, да? А так там практически никого не было. И вот именно это, да, тогда Зубовский институт, он сегодня носит название прежнее, да, Российский институт истории и искусств, а до этого он назывался как раз Гусевские времена, он был НИО, то есть какой-то отдел, да, театрального института, ЛГИТМИХ. Ленинградский государственный институт театра, музыки, кинематографии, а вот это было научной какой-то приставка к нему. Да? И, понятно, театральный институт должны заниматься чем? Театроведением. И в институте в это время, в том числе и в театральном, на Маховой, тоже проявился большой интерес к Петроградской, Петербургской, Ленинградской театральной школе, которая была очень мощная, которая была передовая во многом в те же 30-е годы. И вот это гвоздевское начало, который сказал, что, ну, одна из основных вот таких очень мощных идей, правильных идей, что театр, да, если мы изучаем, то надо изучать не столько драматургию, сколько спектакль. Понимаете? То есть театр состоит из спектаклей, из постановок, а драматургия – это часть только... Вот. То есть когда-то об этом говорил еще Перец, но вот тут вот это... стала особенно важным, и Гвоздевская школа очень сильна была. Но она была как бы тоже отодвинута, не нужна. А тут, когда Гусев восстановил, значит, этот театр, театральный фольклорный отдел, то и получилось, что чем мы должны были заниматься. Да, конечно, музыкознанием, этномузыкологией, как это и было всегда, но плюс еще и театральными делами. Поэтому вот несколько человек этим мы занимались. По-разному, кто Ряженем, кто театром, кто это наш вот аспирант, и сам Виктор Евгеньевич. У него несколько статей тоже есть по этому поводу. А тут еще Богатырев тоже вспомнил свои. И они очень с Виктором Евгеньевичем дружили, видимо, через Москву, потому что Гусев кончал московский вуз, да, и вот там через Селищева, через прочих, славяноведение, вот он был знаком и с Померанцевой, вот, и с естественно, с Богатыревым. И Богатырев приезжал к нам. Вот это был последний его приезд в 1971 году, когда он выступал на этой самой конференции. Вот. А потом вот мы и сблизились. Отсюда и пошло, да. И Нина Ивановна, которая Савушкина подхватила, это очень хорошо. Вот.
То есть, да. Ну, на удивление, память места, как будто бы какой-то гений Зубовский, Зубовского дворца, да, собрал... Да. Обратно эту синкретическую кампанию, да. Да, вокруг театра. Угу. И этномузыкологи, и филологи, конечно, да, да. Да, стали заниматься не отдельными фрагментами реальности, а собрались вокруг театра.
Да, это было очень важно, да. И при этом тоже у нас были свои малые расхождения, но это исторически закономерно, наверное, так оно и есть. Все-таки вот если посмотреть работы Нины Ивановны Савушкиной, да, то в основном это филологический анализ. Да? То есть текст. Mm-hmm. А, собственно, игра, вот театр как таковой, действо, да, оно было больше, ближе именно Зубовскому институту, этому направлению. И вот когда они сходились, то было очень хорошо. И тогда та же Нина Ивановна, сделав очень много для собирания текстов и понимания их, она все-таки тоже потом склонилась на сторону, скажем, ближе к Ларисе Ивлевой в понимании того, что театр все-таки прежде всего театр. Mm-hmm. Это игра, да, в которой текст должен быть, естественно, и есть. Тем более в России, где сама словесность была очень важна, да. И со времен, не знаю, там, фон Визина театр считался кафедрой определенной, воспитательная у него функция была, вот эта просветительская, вот один недоросль там что стоит. И это тоже, это в России, да? У нас, ну, пантомима была только в Балаганах. Вот. А так, на самом деле, слово очень важно было, особенно в театре драматическом. Ну, вот. А тут сошлось и то, и другое.
Я хотела спросить, может быть, такое немножко... Не теоретический вопрос, исторический, а как собирали, собственно, эти все народные драмы?
Ой, это целая, конечно, история, потому что записывать было очень трудно, потому что, понимаете, сегодняшней техники не было. Когда появился граммофон, записывали, естественно, песни, мелодии, а ни про какой театр речи не шло. Значит, первое по-настоящему видео, насколько я знаю, оно уже в 1974-м, то ли каком-то году было, когда Купершмидт снял вот этот трехчастный фильм «Народный театр». Густев его тогда как бы курировал. И там были... Я не знаю, куда он девался, этот фильм, но там были... Да, там были очень интересные. От Лонга, который шпаги глотал, там и прочие фокусники, да, вот, до «Народного кукольника» с Урала, до причитаний вот той самой очень интересной потом девушки, которая была позднее в ансамбле Дмитрия Покровского. То есть причитания свадебные, вот это все, и в том числе «Царь Максимилиан», то, что в Горьком, в тогдашнем Горьком, значит, в Нижнем Новгороде было записано. Вот эти вещи, да, вот только тогда, пожалуй, впервые, я не знаю. Может быть, что-то было заснято у Всеволодского Гингросса, может быть. Но я не знаю, тут боюсь сказать. Но, во всяком случае, конечно, запись была очень трудным делом. Значит, записывали, ну, что касается, скажем, театра кукольного, записывали либо сами кукольники, до безграмотности, конечно, не, без всякого деления на всякие роли и все, вот как он знал, да, и шпарил подряд. Вот. Записывали любители, те, которые стояли, но тогда нужно было либо после этого беседовать, скажем, с самими исполнителями, чтобы все это заполнить, вот, и получался хош-не-хош сводный текст. Не вот тот самый правильный, фольклорный, сииминутный. Вот этот вариант, который в данный момент...
И не спектакль вовсе. А? Не спектакль.
И не спектакль, да. И поэтому у нас есть тексты, но очень мало, собственно, театральных, там, ну, скажем, какие-то отдельные реплики, скажем, людей, которые смотрели, или какие-то репризы отдельные, которые могли быть, могли и не быть, да. Почти не описаны костюмы с очень маленьким, так сказать, каким-то, ну, борода есть, а что там, да, вот, в военной одежде, эполь. То, что поражало, скажем, собирателей, ну, например, в «Царе Максимилиане», да, эполеты и вся эта аксельбантская украшения, они делались из соломы, специально плелись, да, как коврики, вот, значит, плелись, причем занимались этим девушки. И очень часто так, как слово было хорошее, бантили, вот, слово. То есть бантили, то есть не только банты, а вот и действительно аксельбанты, там, не знаю, эполеты, все это девицы своим ухажером, своим предметом, как говорили, значит, вот свой предмет у них был, этот парень, мол, и ему, значит, они это плели, да. Вот это запомнилось, и это как бы осталось. Ну, какие-то отдельные вещи, скажем, возраст, там, не знаю, ну, какого-нибудь там палача Брамбуила или кого-то еще, значит, обычно выбирали пожилого человека, да? Там Адольфа был молодой, ну, вот такого. То есть, собственно, описание, правильно вы говорите, как спектакля, как действо, очень и очень мало. Это буквально по крупицам можно mm-hmm. собирать, да. Ну вот движение, как их было записать, знаете. Ну да, говорили, что они садились, изображая лодку, скажем, в лодке, да, и хлопками вот делали, как веслами, mm-hmm. и пели при этом «Вниз по матушке по Волге». Представить можно, да. Кстати говоря, вот еще что я забыла. Был фильм, один из первых российских фильмов, «Сенька Разин», да, как он княжну бросает нас пруду там где-то. И там как раз, ну, часть вот этого самого лодки и была экранизирована. Ну, маленький там этот фильм. Зоркая про него хорошо написала в свое время.
Да. То есть получается, да. Что, опять же, да. И кино чуть ли не первое, да. Да, российское, да. Возникло из народного театра, который возник из профессионального театра. Ну, и да. Вот такие медиаформы просто друг друга подпитывали. И
ну, в этом и интерес, понимаете, да. В этом специфика каждой традиции. Да? У кого как это шло? Вот у одних так, у других так. Но то, что это соприкасалось, да, и обогащало одно другое, изменяла, там, не знаю, трансформировала, ну, в общем, жило жизнью живой, нормально, это безусловно. И я более скажу, когда наступал какой-нибудь кризис, да, кризис, ну, и театральный в том числе, а чаще кризис стилей, да, то возвращались к, или обращались к народному театру. Понимаете? Так, там, не знаю, в Возрождение обратились именно к средневековому театру, который вдруг уже перестала быть античность таким светочем, да, вот на что опирались, стали смотреть на средневековье. Кризис романтический, он перешел во что? То есть дал интерес к народному театру. От братьев Гриммов, сказки там и прочее, да, то вся традиционная культура вдруг стала интересна. Как только наступил кризис Эмиль Золя, вот вся эта история с даже не столько с литературой, сколько с диагнозом, который ставили они. И Золя, и Ромен Ролан, там, не знаю, и даже сага Форсайта. Вот когда этот натурализм уже себя где-то исчерпал, вот появился кто? Метерлинк, да, Шницлер и прочие. Наш Владимир Соловьев там, ну и пошла вся эта компания уже символистов. И тогда вспоминают о начале. Понимаете, мне всегда казалось странным, когда, ну, того же Кандинского, Лентулова, да, Ларионова, не знаю, там, и этих самых и художников, и театроведов, ну, Элеонора Бунукан, босоножка, да, тоже танец такой простой, уже тебе не балет, не какие-нибудь там антраша, да, а вот обыкновенные, самые, что ни на есть, владение своим телом, вот другой подход. И это свидетельствует ведь не о том, что это, ну, как бы, ну, абстрактность, ладно, а что это авангардизм. Да, конечно, авангард, но авангард, который обратился к чему? К исконности. Вот. Сюда же и Хлебников, между прочим. Понимаете? То есть все они искали первоначало. Вот.
Ну, какую-то простоту.
Простоту и первоначало. Условно говоря, обращались в эти самые, в пещеры.
Условные пещеры, да, но там, где непосредственно, извините, взаимодействие зрителя.
Конечно,
и...
Да. Ну, да. Потому что, скажем, живопись тоже Кандинский не случайно, у него работа-то как называется? Точка, линия, пятно. Вот, туда. Из чего, собственно, все состоит, да? Хлебников к тому, что такое звук. Угу. Каким он обладает смыслом, а не буква, да? А вот звук и изначальность это... И Сосюр сюда. То есть, в общем, понимаете, как бы со всех сторон это шло. И, естественно, в театре, да, это первоначало, с чего все началось. Как человек вышел на сцену и как он чувствует себя кем. Поэтому интерес к ряженью, да, интерес к перевоплощению любому. Вот. И тогда же, вот я говорю, Лариса Ивлева хорошо это пояснила, что есть в театре перевоплощение, да, в таком профессиональном, в народном это превращение и как крайний вариант его оборотничество. Поэтому в народной культуре надо войти и выйти. Вся mm-hmm. традиционная культура, особенно связанная с действом, с игрой, она будет рамочная. Нужно уметь войти и ровно столько же уметь выйти. Иначе mm-hmm. ты в этом и останешься.
Да.
И mm-hmm. вот то, что я тоже обычно ребятам своим говорю, студентам, как ни парадоксально, но самый обрядовый у нас режиссер это Станиславский, который требовал вот эти, войти в роль до конца и прочувствовать и стать вот этим самым героем, да, тем персонажем, которого ты играешь, полностью войти. Да. То есть это предлагаемые обстоятельства и вся вот эта его...
Ну, и не забыть его... выйти. И,
ну да, но насчет выйти он как-то не очень говорил. А вот входить надо. То, чему противостоял уже следующий этап, это когда брехтовское, условно говоря, направление.
Интересно, вот, Анна Федоровна, в вашей собирательской практике вам приходилось видеть, ну, вот настоящий народный театр?
Нет, не доводилось. Кто-то вспоминал очень туманно. То есть две вещи, за которыми мы, опять же, поскольку я была в экспедиции, в том числе и с Ларисой Ивлевой, мы, значит, все пытались. И так две вещи не удалось нам никак нигде записать. Это былины и народный театр. Хотя даже Архангельская губерния, в общем, достаточно хорошо знала этот народный театр. И вспоминали, что да, играли, и потом даже на свадьбах играли кусочки там, Максимилиана, как потом выяснилось. Да? Ну вот больше повезло, скажем, Марии Бурьяк, которая в Новгороде записала. Вот вы нашли, да, и на этот самый текст. Да?
Я текст нашла, причем не однажды, а вот...
Да. А живого нет, да? Вот он сохранился в Новгородчине, где Марина Бурьяк как раз записала царя Максимилиана, и они потом сделали в своих кудесах. Еще ездили туда бабку называть экзамен, как они его восстановили. Это было очень интересно, приняли замечательно. Вот. И былин, и то, былины нам пересказывали в сказочной форме, ну хотя бы сюжет, да. Спеть никто ни разу нам не удалось. Ну вот и театра не было. Хотя мы были, в общем, в достаточно театральных очагах, да.
Тогда. Ну да, кажется.
Ушло.
Но ряженье Ивлева записывала.
Да, да, много. И она записывала это не только вот там, где мы на севере вместе были. Она же потом ездила с командой Никиты Ильича Толстого. Вот, и в Рязанщине, и где-то еще. Она записывала много. У нее замечательный архив был вот, по ряженью, да. Поэтому и книжка такая хорошая получилась. Mm-hmm.
Да, там много фотографий. Да. Это речь идет о книжке, да, Ларисы Михайловны Ивлевой «Ряженье».
В традиционной культуре.
В традиционной культуре.
Mm-hmm. Там действительно много фотографий. И удивительная такая изысканная Лариса Михайловна mm-hmm. да, среди... Ну,
конечно, да.
Каких-то
да,
вполне
да.
таких действительно простонародных.
Ну, ее и воспринимали так, как молодого ученого именно. Не по-другому никак, да? То есть вот с этой ее интеллигентностью она была чуть в стороне, но при этом ей никто отказать не мог. Потому что она... нас просто любили. Вот, ну, ленинградские студенты, это вообще как сезам откройся было. Да? Встречались всегда очень хорошо, но мы были как бы в доску свои. А вот Лариса была немножко в стороне, такая именно интеллигентная ленинградская ученая, да. И поэтому с ней, хотя она, конечно, была простая, что тут говорить, и все это понимала, но вот она как раз переняла это гвоздевское, скажем, направление, во многом зубовское, да, что тоже Ряженне нужно записывать не сюжет, да, и не просто костюм. У нее же замечательная глава по хореографии. Как они двигались, почему они так двигались, что было. То, что потом подхватил Мишель Лурье. Да? Вот у него это тоже было именно действо, да, со всеми...
Битьё,
да, да, со, да, всеми вот вытекающими. Что пили, да, как входили, как были одеты, какие были жесты, какая голосовая гамма, да, где кричали, где через расческу говорили, где искажали голос. То есть вот вся эта составляющая, она у Ларисы была представлена и ценилась. Она понимала, что вот это и есть действо. Театр это или не театр, но это действо, это игра. Поэтому она и говорила, что игра есть такой основа, вот этот инвариант игрового поведения. А дальше пошли формы игры. Детская игра, там, ритуальная игра, театр народный, театр профессиональный и так далее. Это уже другое. Объединяет игра. То, что первоначально, как бы раньше, считалось как выход, игра как результат ухода или... ну, искажение обряда. А игра, на самом деле, лежит в основе человеческого поведения. Психологов почитаешь, так сплошные и ролевые игры, и все это до сих пор есть, и никуда не девается.
А, опять же, вот в вашем этом собирательском опыте исполнители, которые были более других талантливы, ну, в смысле именно игры и представлений. Вот такое вам запомнилось?
Было такое, да. И с этим мы встречались и в Угличе. Вот когда ездили знаменитая наша угличская экспедиция, книжка вышла «Угличская песня». Вот там. Но вышли только песни. Вот сейчас издали сказки даже, которые там были записаны. Только-только Елена Евгеньевна получила Васильева книжечку, она небольшая, но тем не менее сказки тоже. Вот. Там, да, встречались, причем эти исполнители были, то есть у нас были гениальные исполнители, скажем, лирики, да, но эта бабушка могла сидеть спокойно, петь, да, но проявлялось вот то, о чем вы спрашиваете, скажем, при рассказах о хороводах, да, о кадрилях, как, скажем, приглашали в кадриль, да? Кто как себя вел, кто как хорошо или нет топал, да? Вот, надо было подойти и потопать перед девушкой, чтобы вызвать ее в хоровод, в центр, да? И с ней покружиться. Вот, вот это да, да, рассказывали. Ну, естественно, говорили о хулиганских, скажем, частушках, о том, как парни себя вели, особенно частушки под драку. Вот все эти вещи, ну, там они просто выходили из себя. Вот там был театр, да, потому что надо было таким образом завести всех, да, и при этом показать, что это, ну, или кулачный бой, или драка, ну, в народном понимании же не кулачный бой, драка была просто. Вот. Но надо было завести и показать при этом, что это драка, ну, не по выяснению отношений, да. А это действие вот такое, ребятам это положено. Они должны через это пройти, ну, так, инициация своего рода, да? Вот должны были. И вот там они, конечно, были хороши. И вплоть до движений, потому что, значит, в русском, в том же кулачном бою, там круговые движения, там нет восточного, то, что в карате векторно бить напрямую, да? А там нужно ввести в свой ритм. Понимаете, очень важно вот завести тебя так, чтобы ты крутил, и он в этот ритм вошел, и тут ты его и стукнул. В общем, вот это все нам объясняли очень хорошо. Да? Причем объясняли в основном женщины, мужчины как-то меньше всегда было.
Удивительное дело, да, что действительно о драке, ну, в принципе, сама идея, то, что драка – это ритуальное действие всех внешних наблюдателей, то есть не фольклористов и не антропологов, поражает, да, то есть, что, боже, это же правонарушение, ничего подобного.
Ничего подобного,
это ритуальное поведение, связанное действительно и с инициацией возрастной, и в то же время вот с этим выходом из себя.
Но и контролем.
Но и контролем.
Конечно. Да. Знаете, очень строгие правила были. Вот они перестали работать в городе. Потому что именно в городе появлялись уже не просто лидеры, а появлялись лидеры с кастетом, например, да? Вот, то есть там можно было убить, и там от Екатерины II Да, потому что бои-то проходили на Неве прямо напротив Зимнего дворца. И такое было. Вот. И она тогда уже запрещала эти самые кулачные бои. И потом уже вот много есть записей в XIX веке. Просто из бронзбойда, что называется, холодной струей разгоняли вот этих борющихся. Шла охта на эту сторону Невы и так далее. Тут район на район шел. Да. В городе это нарушалось очень часто. А вот в деревне это было очень строго. И там целый был кодекс, прописано, кому можно, кому нельзя, вплоть до того, как начинались. То есть вот эти бои начинались с мальчишек, которым было лет 5-6. Они еще не дрались, они загоняли. Вот. И это было тоже инициация, это было очень важно. Вот, наверное, многие мамы знают, если ребенок не ходил в детский сад, да, то он, попав в первый класс, в первый день, очень теряется. Он не социализирован. Вот ему трудно начать как бы общаться. Да? И ребенок в традиционной культуре, он был, конечно, очень вежлив по отношению к взрослым, например, не мог себе позволить. Но там уже прекрасно понимали, что детство и развитие ребенка идет не гладко, да, а с одной стороны постепенно, а с другой стороны поступенно, то есть надо какую-то ступеньки, и обязательно нарушение. Вот это входило в образование, в педагогику народную. Нарушение было обязательно, но в определенные сроки. Вот так как эти самые безумства ритуальные, бесчинство молодежи, только в это время вся деревня знала, что вот сегодня будет это, да. И мало того, что подчинялась, а еще и гордилась. Потом говорят, что там ваша деревня, подумаешь, две поленницы развалили. А вот наши сани понакидали, значит, на крыше, там и прочие вещи. И то же самое здесь было. Мальчишка 5-6 лет, представляете, каково ему, там, не знаю, какую-нибудь редкость стукнуть мужика какого-нибудь, да? Или сказать ему какое-то слово вслед, кинуть снежком там. То есть это преодолеть себя безумно трудно. Но мужики подыгрывали, они, значит, тра-та-та, и бежали вперед. А бежали куда? До то место, где должно было быть вот это побоище, где устраивался кулачный бой. Вот. И строго смотрели. Вот эти мальчишки, значит, сделали свое дело. Их благодарили. Говорю, хорошо, там деда довел до такой ситуации, что он побежал себе прямо, да. А вступали в бой сначала небольшие. И, как говорили, эти бились до первых красных соплей. Носы поразбивали. 8, там 10. Но интересно, что в некоторых местах... Кто же об этом писал? Забыла сейчас. Но в некоторых деревнях в честь мальчика, который впервые участвовал в кулачном бою и не показал себя плохо, то есть не расплакался, не убежал, там ничего-то еще, в честь него устраивали обед. Собирали крестных, там, не знаю, соседи. Вот его сажали в красный угол. Там он будет сидеть, только когда его потом в армию заберут или на свадьбе. Больше не будет. Да. Иногда, когда первую полосу сделал, вот, дали ему...
Созидательное что-то, не только нос расквасил кому-то.
Это эпохи, это вот вехи в жизни, очень мощные вехи.
Мне в связи с этим, Анна Федоровна, не знаю, и Юль, кажется интересным вспомнить, опять же, собирательский опыт, когда едешь в экспедицию смешанным составом, мальчики и девочки, да, и когда в какой-то момент... наступает взаимодействие между деревенскими парнями и экспедиционными. И начинается вот это вот заигрывание на
угрозах. Друг друга. Притирка.
Кажется, потому что деревенские парни знают, как войти и выйти, а городские воспринимают это как выяснение отношений и как всерьез. То есть это ни в коем случае не перформанс, в некоторых рамках, а всерьез угроза. Это столкновение культур.
Столкновение культур очень сильное. У нас вот даже с детьми была это. То есть, с одной стороны, детки к нам бежали. Вот мы когда с той же Ларисой Ивлевой работали, ребятки прибегали, рассказывали нам что-то там. Вот, и мы с удовольствием записывали этот детский фольклор, там, не знаю, божья коровка, лети на небо, все что угодно. Да? Но в какие-то моменты, когда они очень хорошо к нам стали относиться, вот мы уже стали совсем, я помню, что Лариса чуть в обморок не упала. Мы сидим на крылечке, и прибегает ватага этих ребятишек, 5, 6, 7 лет вот такие, да, с цветами, подают нам и говорят: тетенька, твою мать, это ромашка. Понимаете? То есть они от всего сердца, у них своя лексика. Это не ругань, опять же. Вот ненормативная лексика и ругань – это особая совершенно, как и сексуальность в деревне, в прежней деревне, это совершенно другое. Это не городское, да, это не клубничка, это нечто иное. Вот. И вот они от чистого сердца, значит, зная все слова, вот нам, значит, эти васильки, ромашки и прочие называли через череду это вот с таким. Понимаете, опять-таки, мне было безумно смешно, да? Но я до этого много была. Нас отец вывозил всегда в деревню, и я там трудодни даже зарабатывала. Они мне не нужны были, но все делали так, и я. Вот. Я уже это знала, и в ночном бывало. Поэтому мне было безумно смешно. А Лариса, которая из такой интеллигентной, понимаете, она просто не знала. Она чувствует, что она чуть не это самое. Не в обморок. Ну, куда это годится? Дети.
То есть дети испытывают границы игры.
Конечно.
Да, и заигрывают с вами, да, как могут.
И располагают, по-своему, да. Конечно.
А опять же, границы этой игры и рамки у всех
разные.
Да. И, извините, мне вот тоже в деревне любимые информантки всегда рассказывают, что люди раньше были простые. Mm-hmm. Им для праздника не нужно было заводил.
Да.
Они легко предавались празднику, веселились и получали удовольствие. А что сейчас люди стали такие сложные, замкнутые, им нужны какие-то ведущие, и все стоят и нос воротят. Вот, наверное, это действительно...
Конечно, это есть, это, да. Такая крестьянская, простонародная культура, она была, с одной стороны, более открытая, да, а с другой стороны, более социализированная.
Угу.
Там точно каждый знал свою роль. И они были свободны по отношению друг к другу и к культуре как таковой. Понимаете? Потому что сегодня вот я на нашей этой кафедре театрализованных представлений, да, задавала не раз вопрос, что такое праздник нынче? Вот объясните мне, что такое праздник? Никто сказать толком не может. Потому что сегодня, имея в руках РОП-20, да, зашел в любой торговый развлекательный центр, устроил себе праздник. Понимаете? Угу. То есть, да, конечно, есть там, не знаю, Новый год, где елка, есть Масленица, где блины, там, скажем, да, есть Пасха, где куличи. Но и все, да. То есть разницы в праздниках нет, особой подготовки к празднику нет, да, и ощущения праздника нет. Вот. И, кроме того, нет вот того, как бы вот этих кругов, которые мне всегда очень нравятся в традиционной культуре. То есть праздник состоял вот из этих нескольких таких больших, маленьких, больших кругов. То есть сначала непременно собирались дома, это родство, подчеркиваю. Mm-hmm. Поэтому были съезжие праздники и так далее. Да? Когда принято было съезжаться, то, что сегодня осталось чуть-чуть, мы встречаем Новый год, ну, принято, скажем, с родителями, если есть такая возможность, и то сейчас... Это очень трудно сделать, но хотя бы сознание есть. А тогда, значит, вот этот круг семейный, следующий был обязательно круг духовный, то есть это, ну, вера прежде всего. То есть все шли в храм. Было место, куда, ну, по большим, на десятые все эти практики обязательно, ну, в храме, да. А третий был социальный круг, когда собирались все, кто здесь жил, да. И неважно, был это в городе Владимире площадь, куда все собирались, или наше Марсово поле, куда все сходились. Но это ощущение праздника охватывало всех. И там были внутри этого равны. А сегодня этого нет. Понимаете? Конечно, поэтому и возникает вот эта необходимость ком-то, кто тебя как бы ведет по празднику. Да? Не забудьте, что еще миграционные и прочие системы. Да? Когда и у нас такая перемешка населения нынче. И с этим очень трудно что-то поделать. И потом мы действительно отучились праздновать. Мы и до сих пор знаем, как ходить на демонстрации, да, вот. Но ведь и то, что раньше было крестным ходом, да, то, что было шествием театральным, театрализованным, где вот, ну, не знаю, но народ сам себя представлял и сам веселился, да, mm-hmm. сам себя показывал. А движение вот по прямой, по вектору, это обязательно куда-то, да, то есть цель имелась. Вот. Хотя и по кругу, но все равно, там, крестный ход, все равно он куда-то приходил точно, да. А дальше же после этого шло гуляние, когда никакого движения векторного нет, есть броновское движение, кто хочет, туда ходи, и все равны перед праздником, да. Это потом уничтожилось, и во время демонстрации у нас уже люди были кем? Развлекающими и себя, mm-hmm. и других. А эти товарищи стояли на трибуне и были вот теми самыми зрителями. Ну, а да, эти да. были, кто понимаете, смотрит, там да, все да, менялось. Да. Да. Mm-hmm. И менялись функции, менялось отношение к празднику соответствующее, ну и так далее. Да. И, конечно, mm-hmm. сегодня трудно вернуться к этому. Если вообще можно.
Большое спасибо, Анна Федоровна. Это было невероятно увлекательно.
Спасибо большое, Анна Федоровна.
Да, спасибо большое.
До свидания, дорогие.
Да, до свидания, дорогие слушатели.
Всем всего хорошего и хорошего года, который, надеюсь, наступит даже за драконом.
Да, да, с наступающим.
С наступающим.